Отто Сербер, который написал замечательную книгу, которая называется «Тяжелое личностное расстройство», и который описал структурное интервью, которое мы сегодня будем разбирать, которое поможет нам как раз ориентироваться вот в этих структурах психики. Вот. Значит, нам важно выделить несколько пунктов, которые отличают как раз разные структуры. Для того, чтобы понимать эту разную структуру, давайте попробуем. Я просто думаю, как лучше сделать. Вот, мне в голове какая-то одна картинка. Давайте я сначала пару слов просто расскажу, как развитие происходит, а потом мы такую-то составим табличку. Да? То есть, смотрите, получается, что психотическая структура как формируется? Психотическая структура у нас формируется в возрасте до 1 года, считается. До 1 года. До 1 года. И если говорить про Эриксона, да, который описывал этот период, то самый главный конфликт, который должен здесь пройти, это конфликт безопасности или, соответственно, страх, безопасность, выживание, уничтожение. Если... Да.
Это вот то, что называется шизоидное расщепление.
Да? Это как раз, оно еще пока не расщепление, а расщепление.
Как бы предрасположенность, потому
что. Да.
Допустим, телесный выделяет психотип шизоидный.
Это шизоидная стадия развития, можно сказать. Здесь формируется шизоидный радикал, и здесь, соответственно, человек либо проходит вот эту вот такую безопасность, простраивает, либо он ее не простраивает. Можно сказать по-другому, что вот на этой стадии либо у человека формируется как бы психика, либо эта психика не формируется. Вот смотрите, там что для нас, что характерно для психоза, для психотической структуры. И вот тут мы уже, давайте все-таки попробуем какие-то вот эти критерии. Давайте, вот я вот первый критерий напишу, то есть буду параллельно говорить. У нас есть несколько критериев, по которым мы оцениваем структуру психики. И первый самый главный критерий – это критерий тестирования реальности. Я вам напишу тестирование реальности. Это способность тестировать реальность. А что значит тестировать реальность? Это вообще как бы отделять то, что происходит внутри, да, от того, что происходит снаружи. Вообще понимать, что реальность, вот, она как бы существует отдельно от меня. Вот эта способность тестировать реальность, она как раз закладывается вот на этой шизоидной стадии, которая длится первый год. И соответственно, критерием нарушения тестирования реальности является то, что мы называем как раз продуктивной психопродукцией. То есть бред, галлюцинации, синдром психического автоматизма. Рассказывали вам уже про него, да? Психический автоматизм, когда мне кажется, что на меня воздействует, что мои мысли открыты, вот, что я могу читать мои мысли.
Голоса то есть в голове.
Голоса в голове, да. То есть тестирование реальности включает в себя возможность вообще отделять себя от окружающей действительности. Потому что если возникает психоз, то там как раз граница между психикой и окружающим миром, она стирается. Ну, то есть, если мне кажется, что мои мысли другие люди читают, это значит, что я открыт для окружающих. Да? Или тестирование реальности нарушается, когда человек воспринимает не всю реальность, да, а он ее воспринимает каким-то кусочком, не полностью. И одним из главных механизмов защиты здесь является такое вот отрицание реальности. Ну, например, там, при синдроме Катара, да, человек говорит, что меня не существует, у меня сгнили внутренние органы. Вот, либо он говорит, что смерти нет, что мы будем жить вечно. Ну, то есть, вот восприятие реальности, оно, в общем-то, является каким-то фрагментарным, не целостным, и человек... Ну все. И смотрите, это с одной стороны, да, то есть я как бы не могу понять, где заканчивается моя психика, где заканчивается, где начинается окружающий мир. И еще это как бы первый критерий нарушения тестирования реальности. Второй критерий, это когда, ну вот мы вообще, ну как бы считаем, что мы здоровые, да, ну, так условно говоря, вот, что мы с психотическим клиентом не можем очутиться в одной какой-то, ну, семантической реальности, что мы все время как будто бы находимся в разных плоскостях. Ну, то есть, как будто бы мы не можем попасть в резонанс, как будто бы у нас разные, соответственно, представления, что мы живем в разных мирах. И вот это вот ощущение с психотиком, оно все время возникает. Вот это тоже критерий нарушения тестирования реальности. Ну, например, когда мы пытаемся уточнять, ну, например, психотик рассказывает какую-то историю, например, про то, что, допустим, он говорит, за мной все следят, да. Мы, например, конфронтируем, пытаемся как бы уточнить, слушайте, а ну почему за вами следят, кто вы, собственно, там такой, например, да, почему за вами организовывает слежка. И этот вопрос у, условно говоря, у невротика, да, он вызовет, ну, желание, как, например, там объяснить, там, сесть рядом, сказать, слушай, ну, понимаешь, у меня там такая ситуация. А психотик, он возмущается, то есть он говорит, ну, как будто бы мы на него начинаем нападать. То есть для него вот наше сомнение, оно непонятно. То есть у него вот возможность эмпатически, да, разделять, например, наше удивление у него не возникает. Вообще, вот способность эмпатически контактировать, да, там, чувствовать другого человека у психотика и у пограничника, это очень сильно нарушено. И это тоже относится к вопросу тестирования реальности. То есть психотик может быть очень чувствительным к невербальным проявлениям нашим. Да? То есть мы заходим, вот, к примеру, в кабинет, и он очень чутко реагирует на наши какие-то невербальные сигналы. Да? Мы еще можем ничего не говорить, а он скажет, что ну, там, вы там похожи, сегодня у вас там плохое настроение. Но дальше как будто бы там, например, про это разговаривать или там это обсудить уже невозможно. Ну, то есть у него как будто бы вот такая невербальная часть, да, телесная, она очень сильно, ну, как бы, как это вот, как раз вот здесь вот расщепление-то возникает, очень сильно она...
Я попрошу прощения уточнить. Мы сейчас говорим о психотическом типе в рамках нормы, да? То есть это еще не больной человек, это просто его психотический тип.
Мы сейчас вообще говорим про структуру, да, то есть мы не говорим про норму, мы не говорим про заболевание.
То есть это вот обычный человек нормальный, но вот этот психотический тип, он проявляется вот таким вот образом.
Да. То есть это может быть человек, который не заболел психозом, но при этом, когда он живет, он все время находится вот в каком-то напряжении из-за того, что он с людьми не попадает там в резонанс, что его никто не понимает, что он, например, ну, не может там построить какие-то адекватные отношения, он чувствует изоляцию, он про это может говорить. И, то есть он приходит на прием, он не в психозе, но у него настолько как бы неупорядоченный внутренний мир, вот, что мы, в общем-то, с ним, ну, как бы, когда пытаемся там понять вообще, там, что у тебя внутри происходит, мы не можем понять. Это очень сложно, что-то, какую-то картинку составить. Вот, почему это происходит? Это происходит, собственно, вот на ранней стадии развития, когда ребенок пытается, ну, то есть, вот, когда ребенок первое время рождается, да, у него Винникот про это писал, что первое время, да, ребенок, он не существует такого понятия, как младенец, а есть понятие младенец, в смысле система мать-младенец, то есть, как бы, возникает такое переживание, как такая вот у ребенка, как называется, психосоматическая спутанность, то есть, когда я плохо понимаю, где находится моя психика, то есть, психики, в общем-то, еще нет, потому что есть кожа, да, есть кожа. Вот эта кожа, она там соприкасается с кожей матери. Есть внутренние ощущения, которые, ну, там, рецепторы возбуждаются на молоко или на какую-то другую пищу. И вот эта психосоматическая спутанность возникает, собственно, почему она возникает? Потому что как бы физическое очень плотно соприкасается с психическим. Вот. И здесь задача матери очень четко как бы отражать ребенка, контейнировать его, да, там, называть его потребности. То есть, грубо говоря, как раз вот отделять психическое от физического. Если мать делает это хорошо, если мать, ну вот это достаточно хорошая мать, да, если она достаточно терпелива, если она может ребенка успокаивать, если она может его напитывать таким вот первичным нарциссизмом, да, когда она его ухаживает с любовью, когда она создает ему холдинг, когда она с любовью им занимается. Вот через это у ребенка возникает как раз вот эта вот граница. Ну, то есть психика у меня внутри, да, окружающий мир у меня снаружи. Если мать дезорганизована, если мать сама не сильно здоровая, если мать находится в хронической депрессии, если мать, наоборот, инцестуозно совращает ребенка, ну то есть кроме ребенка у нее вообще никого нет, и ребенок становится частью ее жизни, да, она тогда, в общем-то, все время находится с ним в таком слиянии, и у ребенка не появляется психики, вот. Тот, в общем-то, такая мать, вот такой вот уход, да, либо мать, например, совершенно холодная, да, и она уходит там, или ребенок, например, растет в кювезе, его кормят парентерально, да, только, либо он сразу попадает в больницу, и за ним ухаживают какие-то непонятные люди в масках. То есть вот такое вот воспитание, когда мать вот не обеспечивает надежную такую вот, как бы, адаптацию, да, к среде, это создает очень небезопасные условия для ребенка, и у него, в общем-то, не формируется вот этой границы. И это вот основа для психотической структуры характера, для психотической организации. Соответственно, если... То есть, вот, это значит, что вот на первом году жизни как раз закладывается вот эта вот вообще возможность... закладывается вообще мышление, психика, способность создавать внутренние образы, да, то есть когда мать уходит, например, она уходит ненадолго, и у ребенка в этот момент возникает не паника, да, например, возникает желание ее увидеть вновь, он так галлюцинирует о следах бывших удовольствий, которые мать сопровождала. Вот. Либо если мать уходит слишком надолго, то он уже не способен это выдержать, и у него, например, возникает паника, и тогда привязанность уже, да, она будет очень нестабильной. Вот, да.
А если бы участвовал в этой тенденции, да, на грудное вскармливание, то есть по желанию ребенка, да, то уже нет таких границ. Мы грудью кормим год. Два можно, три можно, четыре можно. То есть до вот семи. Это идет нарушение
тогда? В общем-то, да, потому что тогда что возникает? Тогда возникает то, что психоаналитики называют фиксацией на оральной стадии. Mm-hmm. То есть когда... ну, возбуждение от сосания настолько сильное, что от него невозможно отказаться. И тогда, скорее всего, структура характера, она будет, ну, возможно, да, там, обладать, ну, какой-то истерической структурой. То есть ребенок все время будет требовать к себе внимания, и он будет, ну, как бы в своих потребностях такой ненасыщаемый. То есть ему всегда будет мало, он всегда будет так, ну, психически орать и никогда не будет, ну, испытывать вот это вот удовлетворение. Ну и вообще это, как бы, конечно, такое перевозбуждение оральных зон, это не очень хорошо. Можно, конечно, до 14 лет кормить грудью. Ну, вот. В фильме «Игре престолов», кстати, там вот очень хороший пример есть. Как там мальчика воспитывали до там скольки там лет. Прекрасно, прям очень психоаналитически. Долина, да, там рыцари долины. Ну ладно, не важно. Вот, значит, это то, что происходит на первой стадии, да, вот здесь у нас, то есть это проблема безопасности. Если проблема безопасности у нас так или иначе решается, да, то тогда у нас дальше возникает развитие, вот так, где получается первый год, да, психотическая структура. Второй год, это когда уже, ну и здесь понятно, да, что ребенок и мать не находятся в симбиозе, вот, и здесь, да, безопасность, либо, соответственно, ужас. Ужас уничтожения, и психотики, они как раз вот этот ужас описывают. Ну, то есть, я не знаю, но если есть ощущение, что мои мысли открыты для окружающих, наверное, это очень страшно, потому что тогда, правда, возникает ужас, ну, просто аннигиляция того, что меня поглотят, и так далее. Далее, вот следующий этап развития, это 3-5 лет, условно говоря. Вот. 3-5 лет.
А как вы пропустили?
Ну, давайте напишем 2-4, да. Давайте вот так, 2-4, чтобы у нас была какая-то. Просто 3 красивее цифры. Вот. Да, здесь у нас получается по Эриксону это кризис автономии. Автономии и стыда. И задача, которую здесь решает человек, это построение надежной привязанности. Построение надежной привязанности. Есть теория Болби, да, теория привязанности. Есть удовлетворительная привязанность, есть привязанность там амбивалентная, тревожная, неустойчивая. Вы, в общем, дополнительно про это почитаете. На этом сейчас пока останавливаться не будем. То есть здесь смысл в том, что на этой стадии, вот как раз вот здесь закладывается внутриличностное расщепление. Вот либо оно закладывается, либо оно компенсируется. Вот внутриличностное расщепление, вот можно, грубо говоря, вот так выразить, что есть в психике у ребенка, ну вот как бы вот, да, до 4 лет, есть опыт как бы положительный, который связан, например, с присутствием родителей, да, есть опыт отрицательный, который связан с отсутствием родителей. Соответственно, психика ребенка в раннем возрасте, она не может выделить, ну, она не может как бы объединить существование этих разных опытов с разным знаком, потому что как бы вот в инфантильной психике, если у меня было хорошее впечатление, а потом появилось плохое, да, то тогда плохое, оно как бы может напасть, разрушить, повредить мое хорошее впечатление. И тогда задача ребенка здесь – это спроецировать вот этот отрицательный опыт на родителя. А задача родителя, в общем-то, это выдержать недовольство, выдержать злость ребенка, да, и как бы вернуть ему уже вот эту ярость, которую ребенок на родителя отправляет, ну, в виде там каких-то переживаний, эмоций, слов, успокоения, того, что, ну, там, все в порядке, ты там сейчас злишься, гневаешься, нормально, я тебя люблю и такого. В общем, если, и, соответственно, здесь, мы потом будем говорить, здесь, вот на этих первых стадиях, да, у нас тут действуют такие достаточно примитивные защитные механизмы, то есть, ну, про психоз мы говорили, да, то есть это отрицание, например, реальности, да, отрицание реальности. То есть здесь вот действует такой вот механизм расщепления, то есть когда у меня внутри психики есть два разных опыта, отрицательный опыт я отправляю в окружающую среду, вот, этот опыт как-то успокаивается родителями, и потом возвращается ко мне обратно уже в виде каких-то слов, переживаний, там, эмоций. И вот тут самая главная задача какая? Ребенок должен внутри себя, к концу этой стадии, должен интегрировать положительный опыт себя и отрицательный. Ну, то есть он как бы должен что ли понять, что я могу быть и плохим, и хорошим, но меня при этом все равно родители любят. И он также должен понимать, что родитель, он тоже может быть и плохим, и хорошим. То есть это то, что называется в теории Маргарет Майер константность либидинозного объекта. То есть мама одновременно и плохая, и хорошая. И, соответственно, вот этот опыт, да, он потом у нас перекладывается на наши дальнейшие отношения. Ну, потому что мы, например, если мы прошли как-то эту стадию адекватно, да, то мы тогда понимаем, что ну, наш партнер – это не идеальный человек. У него есть хорошие качества и плохие качества. Мы его можем либо идеализировать, да, и тогда лишать его возможности быть ему каким-то плохим в некоторых ситуациях. Либо мы можем не позволять ему это делать. Да, и тогда у нас здесь формируется то, что дальше называется зависимыми отношениями. И вообще проблемы зависимости, алкогольная зависимость, любая другая зависимость, она происходит вот именно из этой стадии. Почему? Потому что у человека нет опыта справляться вот с этими отрицательными переживаниями, да, и тогда он вынужден использовать какой-то другой способ для того, чтобы регулировать свое эмоциональное напряжение. И, соответственно, исходя из этого, да, вот мы знаем, что у нас есть такое вот расщепление внутриличностное, расщепление, которое к концу этой стадии должно заменяться на интеграцию. Если эта интеграция не происходит, вот, то у нас тогда появляется второй очень важный критерий, по которому мы оцениваем психическую структуру, а именно это критерий стабильности и интегрированности идентичности. Вот, интегрированность идентичности. Это очень важно, потому что вот как раз пограничные клиенты, которых мы наблюдаем, у них нет внутри их личности стабильной, ясной, интегрированной идентичности. Скорее мы можем наблюдать, что в ходе, например, сессии, да, у человека меняется, очень резко может меняться состояние психическое, да. состояние может меняться между сессиями, то есть когда он ушел в одном состоянии, приходит в другом, совершенно каком-то разобранном, и мы не можем совершенно понять, связать, что там с ним такое произошло. Вот. Мы можем видеть, что пограничные клиенты из-за вот того, что у них нет хорошего представления о себе, и у них, и соответственно, тут же дело в том, что я как бы одновременно и хороший, и плохой, да, и я не могу, ну, точнее, я не могу одновременно быть хорошим и плохим, то и другой человек, он не может быть одновременно хорошим и плохим, скорее он сегодня хороший, да, а завтра, когда он приходит к нам на сессию, мы превращаемся в тирана. И пограничный клиент не может вспомнить, что когда-то мы были для него хорошими, он не может как бы собрать в своей психике вот эти два представления, и, соответственно, в какой-то момент он оказывается, ну, в его реальности, да, он оказывается преследуемым, и он не может на нас опираться, и мы попадаем в растерянность, потому что мы вроде бы как ему предлагаем некоторые отношения, в которых он может получить поддержку, а он нападает на эти отношения, потому что в его реальности это отношения с преследующим объектом. И это очень сложно. И это очень сложно, потому что конкретно вот в этой ситуации мы сделать ничего не можем. Потому что даже если мы, ну, как бы обладаем вот этим вот представлением, да, мы, тем не менее, прямо сейчас не можем эту ситуацию исправить, и нам, как бы, нам приходится очень многое выдерживать. То есть, поэтому задача вот с пограничным клиентом работать очень сложно, потому что в основном вся работа как раз направлена на контейнирование, на удержание, на предоставление ему возможности быть плохим, да, потому что, ну, там, первая интенция обычного человека, когда на себя нападают, да, это, в общем-то, ну, двинуть в ответ. Мы, к сожалению, себе не можем этого позволить, ну, к сожалению, в смысле, я так, человечески. Вот. Мы себе позволить это не можем, и мы вынуждены, в общем-то, соглашаться на ту роль, которую нам предлагают, вот на ту роль нападающего, преследующего, хотя внутри мы при этом протестуем, говорим, да нет, вообще, на самом деле, я не это имел в виду, что посмотри, как оно было на самом деле. В общем, никому это не важно, как на самом деле, потому что нас приглашают в эти отношения как раз для того, чтобы пограничный клиент смог выдержать нас, да, как плохого объекта, не разрушиться об это, но мы в этот момент должны быть плохими. И в этот момент мы как раз испытываем то, что называется проективная идентификация. То есть, когда пограничный клиент эвакуирует нас вот в эту свою отрицательную часть, он заставляет нас чувствовать себя плохим, ничтожным, неподдерживающим, отвратительным специалистом, никуда не годным вообще, и вот так вот 50 минут ты сидишь и понимаешь, что, похоже, надо вообще уходить из профессии. И вообще зря ты это все начал. И, боже мой, лучше бы шел бы куда-нибудь в другое. И так, допустим, на протяжении нескольких лет. Ну, к счастью, это, хотя не каждая сессия. Вот. То есть с помощью проективной идентификации содержание эвакуируется, мы это выдерживаем. И через это, в общем-то, пограничный клиент может как-то себя потом восстанавливать. Вот. То есть, соответственно, вот это вот расщепление внутриличностное, да, оно приводит тоже к разнообразным примитивным механизмам защиты. Тоже поподробнее про них говорим, но там можно назвать, да, вот, там, проективная идентификация, это один из главных механизмов. Проективная идентификация. Не знаю, чем я пишу, почерк не отвратительный, может, там, для себя больше. В общем, если будет непонятно, спросите. Лучше не могу писать. Ну и, соответственно, смотрите, то есть, что говорить тогда, ну вот, зайдем тогда сейчас как раз на территорию невротика. То есть, у нас, у невротиков, ну я так тоже немножко самонадеянно, да, говорю там у нас, потому что у каждого из нас есть и психотические, и пограничные, и невротические части, но все зависит от того, какую часть времени мы в той или иной структуре функционируем, в каком регистре. То есть у нас как раз, по идее, у невротиков должна идентичность быть связана. То есть это значит, что у нас, в общем-то, есть внутри какое-то целостное представление о себе, ну, как бы вот, да, в центре. Но на периферии у нас могут быть какие-то не очень связанные, ну, куски о себе. Ну, например, я там про себя, допустим, ну, там, как-то более-менее в себе ориентируюсь, но, например, я плохо понимаю, какой я, например, там, не знаю, сын. И в этом месте у меня там полная каша начинается, потому что, например, у меня там не очень понятные отношения с родителями. И в этом месте, когда, например, мы начинаем там уточнять у пациента, а как вот у вас там отношения, вот, он начинает путаться, говорит, да я вообще не понимаю, какая-то тема такая стрёмная, давайте лучше там про что-нибудь другое говорить. Вот это не является признаком несвязанной идентичности. Да, это скорее как раз говорит о том, что мы подошли к некоторой такой периферической зоне, которая как раз и отвечает за вот этот невротический конфликт. То есть, когда там какие-то непонятные вещи, какое-то вытеснение, не очень понятно, что происходит. Но так, в целом, да, человек вполне способен на себе какое-то связанное представление сформировать. Вот. Значит, 2-4 года, автономия либо стыд, расщепление и проективная идентификация как метод защиты. Следующий момент, мы переходим к, ну вот у нас, да, и важность отношений и привязанности. Мы, соответственно, переходим к самой такой интересной стадии, это возраст 5-6 лет, 5-6 лет. Вот, основной конфликт, это конфликт вины и ответственности, предприимчивости, там по-разному называется. Вот. Почему этот период очень интересный? Потому что в этот период возникает эдипальный конфликт. Вот. Эдипальный конфликт – это очень важная вещь, потому что, ну, то есть считается, что если человек как бы полностью проходит эдипальный конфликт, да, то у него что формируется? У него формируется, во-первых, представление о своем поле, да, это так называемый позитивный эдипальный конфликт, ну, то есть, когда я идентифицируюсь с родителем моего пола и начинаю дружить и начинаю строить отношения с объектами противоположного пола. Либо это может быть инвертированный эдипальный конфликт, да, который закладывает вот эту вот гомосексуальность характерологическую. Вот, то есть у меня появляется представление о своем поле, вот кто я такой, с кем я идентифицируюсь. У меня появляется представление о том, что есть разные поколения, вот эти вещи разные, вот что, в общем-то, с мамой нельзя строить отношений. И здесь появляется вообще представление о собственных ограничениях. То есть вот это вот есть одна из таких психических защит примитивных, которая называется всемогущий контроль. Вот, всемогущий контроль – это когда у ребенка есть ощущение, что, в общем-то, реальность является, ну, как бы продолжением его, там, не знаю, тела, его психики, и, соответственно, разными способами я могу это дело контролировать. Но ритуальность компульсивных клиентов, она, в общем-то, тоже имеет некоторое отношение вот к этому механизму защиты, да, то есть, когда мы делаем какие-то ритуалы для того, чтобы, ну, там, избавиться от грядущих последствий, или у нас магическое мышление включается. Вот, то есть на вот этой вот эдипальной стадии я понимаю, что у меня есть некоторые ограничения, и, собственно, вот признание этих ограничений – это то, что называется вот комплексом кастрации. То есть когда я понимаю, что чего-то у меня уже там не будет, что есть определенные ограничения, что есть я, там мои намерения, но есть определенный вот контекст, есть определенный символический порядок, в который я вхожу, соответственно, я точно буду себя на протяжении жизни каким-то образом обламывать. Ну, не все как бы можно для меня. Вот. И, соответственно, если человек как бы этот конфликт удается психически переработать, то это хорошо, в общем-то. Если этот конфликт не получается переработать, да тогда вот эта проблема, ну, там, хочу и могу, она все время тогда будет, ну, отсвечивать, ну, то есть, как бы, вот неврозы, да, это вот как раз вот этот конфликт между моими желаниями, вот, и некоторым давлением среды, принципом реальности, да, который я принимаю, либо не принимаю, вот в этом месте выстраиваю отношения. Вот. Это такой вот очень важный период. Здесь происходит вот вхождение в язык, как Лакан пишет. Вот здесь, собственно, появляется то, что тоже Лакан называет именем отца, то есть тот закон, который, да, я в себя, получается, инсталлирую, вот, и то, что является дальше тем, что мною потом регулирует. Собственно, как раз вот эта совместно разделяемая реальность, да, она как раз и появляется вот на этой стадии. И психотики, они, соответственно, до эдипального конфликта не добираются. И, собственно, поэтому у нас все время возникает ощущение, что мы живем на разных планетах, вот, что мы принадлежим к разным поколениям, расам, там, временам и так далее, и так далее, и так далее. Они, да, конечно, потому что они остаются беззащитны, они остаются без кожи психической именно. И есть такая книжка прекрасная, Дидье Анзье, это французский психоаналитик, у него есть книга, называется «Я кожа». Я-кожа. И там как раз описывается очень хорошо психические функции кожи как того, что с одной стороны разделяет, да, с другой стороны является вот, как у гештальт-терапии называется, контактной границей. Вот. Соответственно, смотрите, здесь у нас вот когда мы вот это вот очень важное разделение, потому что мне кажется, ну, я думаю, что не только мне, что невротическая структура, она стоит особняком, потому что психотическая структура и пограничная структура, они больше друг к другу имеют отношение с родство, чем невротическая и пограничная. Почему? Потому что для психотика и для пограничника характерно вот это вот нарушение тестирования реальности. Ну, то есть, если психотик, он, допустим, видит галлюцинации, да, слышит там, и у него возникает бред, то у пограничника реальность нарушается вот из-за того, что он как раз сильно опирается на свой аффект, и он не может использовать реальность для того, чтобы, ну, как бы корректировать свое представление. Ну, грубо говоря, если невротик, ну, например, у невротика есть такой прекрасный механизм, как проекция, да, там я, допустим, захожу вот в этот зал и думаю, что-то люди на меня как-то неодобрительно смотрят. Смотрят и думают, что за там фигню я несу. Я могу как-то вот с этим пожить, да, через какое-то время смотрю, что, например, лица теплеют, там глаза становятся лучистыми, там, и не становятся, например. Я ориентируюсь на реальность, начинаю, ну, как бы, например, в этом месте меньше уже тревожиться. Вот. И отпускает меня, и становится мне чуть-чуть получше. А пограничный клиент, он не может в этом месте опираться на реальность. То есть он скорее находится вот в таком эмпатическом слиянии со своей проекцией. То есть если напроецировал что-то вот на окружающих, да, то как бы мне кто-то ни говорил, и какой бы у меня ни был опыт, я вот этой от своей идеи отказаться не могу. И проходит очень много времени, чтобы вот эта примитивная проекция, да, которая, ну, когда я слит с проекцией, чтобы она как-то стала меня немножечко отпускать, чтобы я как-то смог, например, на эту реальность ориентироваться, и когда, например, мне люди говорят, слушай, так я ж не то имел в виду, я говорю, блин, прикольно, ну, попробуй об этом подумать теперь. Вот. Либо у меня нет такой возможности. Ну и, соответственно, пограничные клиенты, они не способны к ментализации. Ментализация – это представление о том, что вообще у другого человека есть другая психика, что у него могут быть другие цели, что он вообще-то может жить какими-то своими представлениями. Ну вот. И очень часто зависимые пограничные клиенты, да, они в терапевтических отношениях они всегда, как правило, атакуют границы. Ну, например, когда он говорит, а давайте вот мы сейчас там встречу перенесем на полчаса. Вы ему говорите, ну, вообще-то у нас следующий клиент. Ну, у меня там следующий клиент говорит, ну, ничего, вы позвоните, пусть он тоже передвинет на полчаса, какие проблемы мне надо. Вот. И в этом смысле у него, правда, нет представления о том, что у вас есть вообще-то какая-то жизнь, что в 12 часов ночи вы, наверное, вряд ли способны быть эмпатичными к его звонку. Вот. Mm-hmm. И вообще, что у вас есть желание работать.
Это пограничные.
А психотики тоже так себя могут вести. Ну, то есть, для психотика это вообще еще, ну, как бы, еще хуже. То есть, в этом смысле он, не знаю. Даже. Да, он, например, может писать там свои галлюцинации, например, сообщения. Вот. Либо переписываться с вами там в своих каких-то представлениях. Ну, психотик, как бы, у него получается, ну, то есть, если пограничник не может пользоваться той реальностью, которая есть, то у психотика вот там посреди этой реальности появляется, например, не знаю, вот на этом стуле сидит там воображаемый друг. Я на самом деле всю эту лекцию там говорю ему, а вы мне вообще не важны. И вообще я даже не знаю, кто вы такие, например. Ну, если бы я был в психозе сейчас.
То есть из всех трех вариантов невротик самый адекватный, вот, грубо говоря.
Да, да, это совершенно точно. Да, абсолютно так.
Я пока он не начал вас контролировать.
Ну, вот. То есть, да, психотик, он придумывает свою реальность, вообще какую-то абсолютно фантастическую. Пограничник, он больше ориентируется на свои аффекты, да, на свои там драйвы, чем на окружающих. А невротик как раз он представляет, что ну вот я такой же, как другие, у людей есть границы, у них есть ценности, я там пытаюсь как-то вот, ну, прислушиваться к окружающим и так далее. Вот, так.
Прошу прощения, ага. Я сам не подготовленный. Вот это все варианты нормы, да?
Это все варианты структуры, которая может быть нормой. То есть человек может быть психотической структуры и быть более-менее так вот адаптированным. Пограничник тоже может быть, не знаю, там айтишник какой-нибудь сидит себе в серверные отношения, вообще ни с кем не строит, живет там, не знаю, с мамой, к примеру. Стоит ему только, не знаю, там выйти, не знаю, там в армию отправиться служить, все, у него будет декомпенсация. Но в данный момент времени в своей серверной он является здоровым человеком. Пока он не выйдет в окружающий мир.
Ну, в контексте нашей лекции, когда мы говорим невротик, мы не подразумеваем патологию.
Не подозреваем.
Мы говорим просто о структуре.
Мы говорим про структуру характера. Невротик – это тот, который может, декомпенсировавшись, выдать клиническую, ту или иную клиническую картину невроза. Ну, как правило, это там, не знаю, в классике это либо истерия, либо обсессивно-компульсивный невроз. Ну, соответственно, по уровню фиксации. Либо это оральная стадия, тогда это будет истерия, либо анальная, это будет обсессивно-компульсивная. Но это вам будут уже дальше на клинике рассказывать.
Существует вообще
здоровый? Вот. Это интересный вопрос. Потому что на это есть разные представления. Вот, например, Лакан, которого я очень люблю, он говорит о том, что нормы в принципе нет. Что мы все структурированы по невротическому типу. Ну, то есть, когда мы вступаем, да, то есть, как минимум, то есть, когда мы вступаем в эдипальную стадию, у нас есть вообще два варианта: либо остаться в психозе, либо выйти в невроз. То есть, как бы здоровый, ну, как бы, ну, условно говоря, ни невротиков нет. Мне кажется, не невротики, это те, которые, ну, вот, когда вот дикари там жили где-то на острове, когда там увидел человека, убил его, съел, забрал в него шкуру. Вот это здоровый человек. Ну, то есть, у него вообще не было, как бы, вот, того, что мы называем психическими защитами. Ну, то есть, он все время находился в отреагировании. Увидел самку, догнал, овладел. Там увидел там слона, догнал, тоже овладел.
Никакого конфликта.
Никакого. А потому что, ну, потому что это вот сплошная реакция. Вот, захотел спать, лег спать. Захотел в туалет, вот тут же там сходил в туалет.
Ну, несчастье.
Абсолютно. Но, к сожалению, недостижимое вот в современном обществе. В общем, смотрите, вот, чтобы не забыл, хотел сказать, вот здесь вот как раз вот эта вот граница проходит и собой символизирует, то есть у нас здесь появляется третий пункт, да, в характеристике структуры, это тип психических защит. Тип психических защит. Тип психических защит. Это что значит? Это значит, что здесь вот по одну сторону от баррикады, то есть невротики и пограничники, у нас находятся примитивные механизмы защиты. Да, психотики и пограничники. А невротики, у них возникают вторичные или высшие. Вторичные или высшие психические защиты. А? Ну, конечно. Ну, смотрите, невротическая оснастка – это, правда, достаточно сложный инструмент. Почему? Потому что чем отличаются примитивные или первичные защиты от вторичных? Тем, что… Ну, давайте сейчас так, как бы с двух сторон зайдем. То есть, первое, у пограничника как бы и… Психотика, первичная защита, они скорее оперируют с реальностью. Вот. А вторичная защита, они оперируют с представлением о реальности. Ну вот, например, когда я говорил, да, что психотик говорит, что там смерти не существует, то есть он как будто бы отрицает реальность. То есть он в этом месте не формирует некоторого понятия, да, он не формирует символа смерти. Да? Ну, то есть, вот мы, например, можем сказать, ну, в каком-то смысле, да, что мы там можем, мы будем жить вечно там в наших детях или там вот в наших творениях. Это некоторый символ, да, то есть я не отрицаю смерть как явление, я отрицаю там персональную смерть через, ну, вот такую невротическую настройку, что я как бы через это так, ну, думаю, ну, я успокаиваюсь, там, да, сейчас там запись попадет куда-нибудь, вот, в аналы, и все, я через это буду продолжать свое существование. То есть, ну, здесь мы оперируем с конкретно моим представлением и конкретно моим каким-то персональным смыслом. А психотики, вот эта вот примитивная защита, они как раз этого персонального смысла не формируют. Вот у них, правда, я согласен, что там развитие как будто останавливается вот на этой стадии, когда нет дифференциации между мной и окружающим миром. Вот. То есть, если я проецирую, то я уверен в этой проекции, я ее не проявляю. Если я уверен, что среда для меня агрессивна, я остаюсь в этой уверенности. Ну, то есть, как это говорится, если гипотеза не соответствует реальности, то это проблема реальности. В общем, это девиз такого психотического пограничного пациента. Да, абсолютная ригидность. Вот. И, соответственно, почему это первичная защита? Потому что Фрейд тоже писал про первичные процессы психики, вторичные процессы психики. Первичные процессы психики – это вот то, что относится к телу, к эмоциям, к первичным мистическим впечатлениям. Ну, то есть, когда, не знаю, вот я попадаю в какую-то опасную ситуацию, да, у меня там начинает включаться тело, там реакция «убеги, замри», возникают какие-то страхи, фантазии, вот все это вот очень быстро возникает, вот это является первичным процессом, да, и я убегаю, например, или держусь. Потом прихожу домой, наливаю себе кружечку коньяка, выпиваю и начинаю думать, вот это было так-то, так-то, потому-то, потому-то, в следующий раз не буду ходить по подворотням, а буду носить с собой, там, не знаю, что-нибудь тяжелое, к примеру. Вот. Тут у меня уже включается вторичный процесс. То есть я формирую смысл, отношения, формирую какой-то символ, да. То есть у меня формируется вот некоторое такое впечатление. И, соответственно, механизмы вот этой вот высшей защиты, они как раз направлены на то, что они что-то делают такое с впечатлением. Вот, если у нас время останется, можем потом поподробнее поговорить. Но эти все механизмы защиты, они достаточно хорошо описаны, опять же, у той же Нэнси МакВильямс. Вот. То есть здесь получается у нас главный механизм защиты это вытеснение. Я его сейчас его напишу. Вытеснение. Вот. То есть как работает вытеснение? Допустим, у нас появляется какое-то несовместимое какое-то впечатление. Ну, например, если там человек, допустим, воспылал любовью к своей двоюродной сестре, к примеру, да, а ему, в общем-то, ну, понятно, что это вещь такое близкородственное скрещивание, в общем-то, не очень поддерживается в нашем обществе. Соответственно, здесь вот возникает некоторое такое противоречие, да, то есть психическая защита возникает всегда, когда есть некоторое противоречие. Ну, вот здесь вот, например, да, противоречие. Мама одновременно и хорошая, и плохая. Невыносимый конфликт, невозможно с этим сделать ничего, поэтому можно только взять и отщепить и сказать, мама идеальная, а плохой я, например, к примеру, да, и мне тогда нужно там что-то делать, чтобы из мамы вбивать любовь. Здесь у нас, когда, например, возникает такое состояние, то вот это вот представление, оно получается как бы, ну, представление о том, что да, вот там, ну, там есть тоже мамы брать, мы сейчас попробуем придумать. Вот, то это представление как бы оно вытесняется и получается, что вот эмоция отделяется от слова. Вот, эмоция отделяется от слова. И тогда получается, как бы у меня в голове возникает впечатление, ну, что мама, например, хорошая, вот, но при этом я как будто бы, ну, все равно продолжаю испытывать какие-то отрицательные чувства к ней. Вот. И получается, что я не могу получить доступ вот к этому опыту, например, плохому. Ну, например, говоришь, ну, а вообще были у вас там какие-то сложные истории с ней взаимоотношения? Человек говорит, да нет, не было, ну, нормально все было. нормально все было. Но при этом как-то он начинает волноваться, у него там бьется сердце, к примеру, да, и в общем-то с мамой у него такие отношения, что он как бы вообще-то ее избегает. И тут получается, что мы наблюдаем такую штуку, что с одной стороны, да, человек, вот у него в опыте есть там, ну, репрезентация того, что все хорошо. И эта репрезентация, она немножечко не соответствует реальности. Вот, потому что вот это чувство, да, которое связано с конфликтным опытом, когда с мамой-то были и не очень хорошие отношения, оно вытесняется. И у меня остается как бы только вот эта вот история, мама хорошая. Но при этом все мое тело, да, я прихожу к маме, и что-то мне так-то стрёмно с ней вообще-то находиться. И не хочется мне с ней быть, и разговариваю я мало, и не звоню. Вот. И получается, что у нас вот так вот работает вытеснение. Вот. И тогда получается, как бы, ну, вот в гештальте это вот хорошо, мне кажется, вот вытеснение описано, то, что у нас как бы целостность опыта пропадает, да. Ну, то есть, грубо говоря, вот у нас есть эмоция, вот эмоция, есть репрезентация, представление. Вот вытеснение это когда, например, репрезентация вытесняется, да, остается эмоция. Ну, например, когда я прихожу в незнакомую компанию, и мне все время страшно, а я при этом, ну, не могу сказать, что мне страшно. Я говорю другое, что я там волнуюсь, или я так рад вас видеть. А на самом деле, ну, мы когда в терапии работаем, оказывается, что это, ну, не радость, это страх. Ну, то есть, эмоция есть, репрезентации нет. Вытеснение. Или наоборот, есть репрезентация, да, какое-то представление, но нет там переживаний, которые связаны. И мы, соответственно, вот через вот это понимаем, что вот опыт этого человека, он не полный. Ну, мы часто видим, да, там на терапии, когда человек сидит, там вот колотит, такой говорит, да я там вот сегодня разговаривал, спрашивает, ты, наверное, злишься? Да нет, да какой там злишься? Нет, да я просто на себя злюсь. Вот. Ну, и при этом видно, что злится, да, там, называется еще как-то, там, ретрофлексия это называется. Ну, то есть у него в опыте этого нет. И наша задача как раз помочь невротику вот этот вот такой конфликт переработать. То есть, как бы вернуть вот эту вот целостность, что ли, опыта к самому себе. Вот. Соответственно, вытеснение – это очень хороший механизм, потому что оно позволяет создать, желание. Мне кажется, что вот, ну, в основе желания лежит вытеснение всегда. Ну, мы всегда знаем, да, что нас очень часто влечет то, что мы не понимаем. Вот. Что у нас есть некоторое, ну, самое сладкое, да, это то, что мы не понимаем. Ну, то есть, вот, не знаю, там в отношениях вроде бы все хорошо, становится скучно. Как только возникает напряжение, сразу, например, оба, классно. Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но возникает какой-то драйв, там струна звучит. Непонятно, с чем это связано. И вроде бы даже с чем-то таким не очень хорошим. Но вот это вот удовольствие, да, оно все равно сохраняется. Вот это так работает вытеснение. Очень прекрасный механизм, без вытеснения вообще было бы скучно жить. Собственно, как и без всех остальных. Вот. В общем-то, тогда давайте, что про вот эти вот высшие психические механизмы вы сами почитаете. Далее, давайте дополним вот эту структуру. То есть, вот это пишет Нэнси Маквиллианс. Кельберг добавляет еще такой пункт. Он добавляет пункт, который называется степень интегрированности суперэго. Интегрированность суперэго, ну, поскольку Кельберг работал с пограничными расстройствами, да, вот, ну, это как я его понимаю. Может быть, я его неправильно понимаю, но вы потом сами почитаете. Что вот эта степень интегрированности суперэго, он говорит так, что, в общем, у всех у нас, да, у невротиков есть нормальное суперэго, которое отвечает как раз за возможность, ну, например, регулировать себя какими-то моральными поступками. Вот. Соответственно, плохая интегрированность суперэго приводит к тому, что человек, пограничник или там социопат, или психопат, или психотик, он, в общем-то, кладет на все эти наши нормы, да, морали, и он вообще этими нормами не регулируется. В общем, наплевать. А правильно, а как он может регулироваться, если для него, ну, как бы вообще реальность это, ну, мало существует, вот если он там своими эффектами движет. Либо же наоборот, внутри меня суперэго очень токсическое. Ну, то есть, когда вот эти вот требования, да, опять же, требования откуда исходят? Из расщепления, да, то есть, когда тебе говорят, ты не должен быть плохим, то есть, грубо говоря, если ты будешь плохим, то мы тебя бросим, мы там перестанем тебя любить, мы там уйдем от тебя, выгоним на мороз. Ну, то есть, угроза существованию. Вот. То есть, в этом случае суперэго настолько сильное, что мы как бы... То есть, у человека нет репрезентации вины. То есть, ну, вот невротик, он понимает, что я там, допустим, накосячил, я могу пойти и вину исправить. Вот для пограничного клиента вина, она тотальная, она неисправимая. У нее нет репрезентации. То есть нельзя спросить, ну а что можно, например, сделать для того, чтобы эту вину убрать? Ничего нельзя. Она, ну, как-то токсическая на общее. И более того, она все время, ну, как бы в теле присутствует. То есть человек, допустим, не знаю, вот у меня есть клиент, когда вот он говорит, он приходит, и он весь сжимается. Он приходит куда-нибудь вот, в общество в какое-то, тогда он сжимается, он не понимает, из-за чего его парализует страх. Вот. И все, и он, например, не может вымолвить ни слова. И, в общем-то, работа длительное время просто была направлена на то, чтобы он попробовал назвать этот страх. То есть, что это такое. Потом как бы обнаружилось, что этот страх связан, ну, с отношениями, с людьми. Но вот этот период до называния, точнее, от того, как он первый раз пришел, до вот того, когда он смог это назвать, это было, ну, не знаю, на месяц, наверное, 4. Просто для того, чтобы назвать вот, ну, феномен, который он переживает. И в моем понимании вот токсическое суперэго, плохая степень интегрированности, это вот про это, что как бы опыт токсической вины есть, а он не представлен как бы, ну, в слове. Человек говорит, я просто, или, например, я просто там, ну, боюсь, и я не могу понять, там, чего я боюсь. Ну, соответственно, тогда непонятно, нет возможности там выстраивать какие-то отношения. Вот. У психотика там вина может быть... Ну, у психотика, например, может возникать нигилистический бред, когда он говорит, что... Или там вот это мегаломанический бред, когда он говорит, из-за меня вообще Вселенная гибнет. Я виноват в том...
Я хочу задать тоже свой вопрос. Мы сейчас говорим о вариантах норм.
Но вот сейчас, когда уже возникает такая вот... смотри, можно ты, да?
Конечно.
Ну, в обычной группе. Это может быть как некоторое ощущение вот такой тотальной вины. Но когда, например, возникает вот эта продуктивная симптоматика, тогда как раз психотик может говорить, что я настолько виноват, что меня вообще нет, что я там ничтожен, да, что я там сгнил изнутри, меня никогда не существовало. И это проявление такой токсической вины. Либо я виноват вот в том, что вообще все погибли. Понятное дело, что когда человек такое говорит, это уже считается бредом.
А пока он ходит и носит это в голове, эти мысли... Мы рассматриваем это как вариант
нормы. Ну, это как вариант нормы, да. Ну, то есть, это как бы просто разворачивается. Вот этот бред, он же, ну, не возникает как бы просто так. Он возникает из некоторой структуры. Ну, это как волшебный фонарь. То есть, бред – это отражение там вот, вот этой вот структуры. Если есть вопросы, лучше, ну, как бы вот сюда.
Как фонарь включается вообще? Он же может выехать?
Может. Ну,
спусковой крючок там какой вот?
Лакан хорошо про это говорит. Он говорит следующее, что психоз разворачивается тогда, когда у человека, ну, к человеку идет обращение к той функции, которой у него нет. Ну вот у Фрейда, сейчас два слова скажу для пояснения. У Фрейда был описание клинического случая господин Шребер. Шребер – это, в общем, реальный человек, который жил в 19 веке. Фрейд его анализировал. То есть он был очень успешный адвокат. Вот. И у него были плохие отношения с отцом. Да, мы помним, что психоз по Лакану – это отсутствие, ну, внутри такого образа отца, грубо говоря, интроицированного, который отвечает вот за закон. Соответственно, психоз у него развился тогда, когда ему нужно было по карьерной лестнице обогнать своих более старших соперников. У него там еще предстояла женитьба, у него там еще были какие-то проблемы с отцом. Что-то отец то ли болел, я не помню сейчас точно. В общем, в тот момент, когда он должен был стать отцом для своих подопечных, у него развязался психоз. И он начал говорить о том, и у него потом возникли там разнообразные такие галлюцинаторные, мегаломанические фантазии с элементом...
Отца,
да.
И когда ему пришлось,
вот с этим вызовом столкнуться, да. Ну, грубо говоря, да, что, что не знаю, там стиральную машинку нужно там постирать, начали стирать, порошка нет. Или там Не очень хороший пример. Ну, короче, все равно не постирается. Ну, то есть, ну, когда идет обращение к функции, которой нет, вот в этот момент возникает психоз, потому что бред, как Фрейд писал, и это попытка излечиться. Но это как бы, если у меня нет такой реальности, которую я разделяю с остальными, да, то мне тогда нужно создать какую-то собственную реальность. Да, и тогда бред, и вообще любой симптом считается, да, что это попытка излечения. Попытка создать какую-то вот опору, пусть даже в бредовой конструкции, но я хотя бы вот через это могу вот так вот успокоиться. Вот. А, да, давайте дальше еще. Итак, то есть получается, вот мы говорим, у нас 4 критерия. Еще можно выделить такой критерий, как... Вот и Кернберг еще... Здесь вводят такой критерий, как характер контрпереноса. Характер контрпереноса. Да уже не смогу написать просто характер контрпереноса. Вот, поскольку Кернберг работал с пограничными клиентами, то характер контрпереноса это... Ну, то есть это то, что да, мы испытываем рядом с клиентом, и этот перенос, он может быть такой, там есть два типа переноса, он может быть либо согласующий, либо комплементарный. Ну, то есть, когда мы либо чувствуем то, что чувствовал клиент в ранних отношениях, да, либо мы чувствуем скорее как некоторый объект, который с ним работал, и это прямо реально работает. Ну, то есть это действительно есть вот это вот состояние. То есть, когда клиент, например, на тебя наезжает. И ты можешь в разные моменты времени с одним и тем же клиентом чувствовать себя как каким-то очень маленьким ребенком. Либо в этот момент, когда он у тебя начинает наезжать, как-то так вот раздуваешься и хочется так вмочить, чтобы вот просто. И понимаешь, что это не моя реакция, что это относится не к клиенту, да, что я, в общем-то, очень люблю этого человека, мы с ним, не знаю, там... много времени проводим вместе и долго, и точно это не к нему, но вот эта вот реакция, она как раз позволяет что ли, ну, то есть с помощью этой реакции, а эта реакция, это, понятное дело, вот такая проективная идентификация, то есть с помощью этой реакции клиент как бы знакомит нас с тем опытом, который выразить он не может словами. И опять же, вот у нас здесь возникает какая проблема? Проблема в том, что пограничный клиент действует на уровне первичных процессов. Да? Он не может сказать, он может только изобразить своей психикой. И он это делает достаточно для нас агрессивным способом. Да? Он действует, атакуя нашу психику, нарушая границы нашей психики. Он эту нашу психику захватывает. И это особенность пограничного функционирования. Но у него нет другого способа, чтобы... дать нам понять, какой вообще объем его страдания. Соответственно, если мы на это соглашаемся, если мы не начинаем тут же там оправдываться или сразу давать ему в ответ, вот, то через эту возможность клиент получает как раз способность запустить вот этот процесс символизации, который, возможно, когда-то выведет его на невротический уровень, когда он сможет ощущать, выдерживать. Вот. Спасибо, что напомнили. Вот еще тут один критерий, если это Кербергко вводит. Это неспецифическая сила эго. Неспецифическая сила эго. Вот неспецифическая, это очень важно. Потому что это то, что мы как раз часто в терапии развиваем. Это способность психическими способами перерабатывать свою тревогу. Грубо говоря, если вот у меня возникает какая-то сложная ситуация, да, там, не знаю, там тревога, страх, другие любые сильные переживания, у меня, в общем-то, есть три пути для того, чтобы с этим справиться. Эти пути универсальны. Я могу либо действовать через некоторое отыгрывание, ну, например, там пойти выпить алкоголь, к примеру. Ну, то есть я чувствовал тревогу, да потом пошел что-то сделал, не знаю, там пошел в спортзал, например, побил грушу, это тоже отреагирование, либо пошел слился с кем-то в экстазе, например, это тоже отреагирование. Ну, то есть что-то сделал такое привычное, которое для меня, ну, которое гарантированно мне дает, там, не знаю, успокоение. Вот. Это отреагирование. То есть здесь как бы психика, она не задействована, да. Вот. И начал бегать, побежал в марафон, к примеру. Добежал, и умер там же. Но зато избавился от тревоги. Абсолютно точно, умер счастливым. Вот. А второй путь – это, соответственно, соматизация. То есть, когда у меня мое психическое страдание переходит на соматический уровень, я, соответственно, понервничал, заболел. И что удивительно, в этот момент состояние улучшилось. Ну, потому что физическое страдание, да, приводит к тому, что я начинаю инвестировать в свое тело, я начинаю привлекать окружающих, я начинаю тоже, говорят, начинают заботиться, делать мне всякие ништяки. Вот. Ну и, соответственно, третий способ, самый сложный, да, это способ психический. То есть, когда я понимаю, что любое страдание, оно, во-первых, имеет определенный предел интенсивности, а во-вторых, оно имеет определенный предел длительности. То есть, все закончится. Вот. И если у меня этот опыт есть, а этот опыт, это тот же опыт, который мы приобретаем в рамках эдипального конфликта. Ну, то есть, мама говорит, что, в общем-то, я вернусь, да, и это имеет, ну, предел по времени. Папа говорит, в общем-то, что ты можешь делать всякие разные другие дела, но не с мамой. Вот, и это говорит, ну, что, в общем-то, и интенсивность тоже переносима. Ну, то есть, если у меня есть в психике вот это вот представление, тогда я могу справиться, да. То есть, тогда я понимаю, что, да, я немножко там пострадаю, но я вполне могу это перенести. И вот это как раз способность перенести тревогу психическим способом, не убегая в действие и не убегая в соматизацию, это называется неспецифическая сила эго. Вот для невротика неспецифическая сила эго – это то, что улучшает его психическое функционирование. Соответственно, для пограничника неспецифическая сила эго – ее нет. Вот, и она… Абсолютно, да. Принять он это не может, потому что вот он не может, да. Еще один пункт, что-то мы разошлись, может быть, А психотик, он в такой тревоге находится, что там он, ну то есть он против тревоги придумывает реальность новую. То есть он там у него, ну, вот, это даже не тревога, это ужас. Он все время живет в ужасе и несуществовании. Для психотика тревога это вообще там, не знаю.
Можно вопрос, то есть вот, допустим, для пограничника, для психотика, в таком случае, когда начинается тревога, какие другие варианты разряда в таком случае? Как вот с этой тревогой справиться?
Ну, пограничник, как правило, ну, начинает вот... Пограничник эффект сбрасывает через, ну, в отношениях каких-то. Он может...
Ну, то есть он раз вывалил его на кого-то.
Да.
Ты сидишь и его перевариваешь там.
Причем это...
Твое состояние расстраиваешь. Угу. Он видит твое состояние, подстраивается. То есть неосознанно так, правильно понимаю, да?
Просто вываливает эффект без вообще учета, там, хочешь ты этого, не хочешь, там, что там с тобой происходит, то есть неважно, вот он видит адресата и все. Ему пофиг.
А когда неврочек разряжается эффектом, то есть он переходит...
Ну, невротик, он разряжается эффектом, но он все равно как бы... Ну да, но у невротика же есть еще регулирующий механизм, у него, например, есть чувство вины. Ну, вот эти прекрасные теплые невротики. Я там хочу тебя послать нафиг, да, но это же прекрасно. Но вместо этого сам иду нафиг. Отлично. Но он, ну, способность выражать гнев, это не значит, что человек переходит на более низкий уровень функционирования. Вот, ну...
То есть это психический способ справиться?
В том числе психический способ справиться, да.
Ну, адекватность.
Если он при этом себя не уничтожает, но если он понимает, что, ну, есть какой-то предел, например, да. Но опять же, это с одной стороны, с другой стороны, у каждого из нас бывают такие ситуации, когда мы можем перейти, да. Когда у нас возникает просто вот, ну, как это, забрало падает, да, мир треснул мирно пополам и пошел мочить нечисть. Тоже такое бывает. Но потом мы все-таки как-то возвращаемся, да, что мы. Это все очень так вот, ну.
Психические способы. Ну, то есть это вот возможный эффект, то есть страдания, да, то есть вот в каком-то человеке. Что, какие еще бывают?
Ну, человек, например, берет и там самоповреждениями занимается. Ну, вот он страдает, у него там мучительная боль, например, да. Вот он там. Ну, это уже больше на пограничника похоже. Ну, вот самоповреждение, суицид, это все больше в пограничном реакции. То есть я как бы пытаюсь с болью справиться, ну, другими способами.
Для невротика больше пойти там покушать.
О, нет, это отыгрывание мозга.
А физический способ. Дети возникают у всех или только у пограничников? А но они не переходят в границу.
Могут возникать, как мысли, как некоторые просто вот... как некоторая конструкция. Другое дело, что когда совершается суицид, то это все-таки больше пограничная реакция. А мысль, конечно.
Можно все-таки распределить способы реагирования. Вы назвали три. Реагирование, соматизация и психический через...
Ага.
Распределить три способа по...
Они у каждого встречаются.
То есть невротик может, например, перейти в соматизацию?
Да, может. Но, как правило, соматизация это все-таки больше для пограничников характерно. Просто для невроза соматизация тоже может быть, но она может быть через механизм конверсионного невроза. Когда у меня все-таки возникает вытеснение до конца не срабатывает, и часть моего не сработавшего вытеснения получает соматическую проекцию. Идет в какой-то орган. Классическая истерия, да, когда возникает, ком в горле, да, когда я не могу, например, выразить какое-то переживание, к примеру, и истерический паралич, если, например, я делал рукой что-то запретное, к примеру.
Если, допустим, ладно. А психотик, например, в той же самой состоянии, тревоги, с этим что делать?
А ничего, нейролептики, связывание, психиатр скажет, что делать. уговорами не поможешь, потому что, может быть, ты ему сейчас что-то говоришь, а у тебя рога, а у тебя, да, такое вот лицо и шесть глаз, например.
Можно еще? Получается, что только невротики способности переносить, да, тревогу?
Считается, что то, о чем мы говорим, эта невротическая оснастка, это то, что помогает психотику держаться на плаву, то есть обладать хорошим хорошей структурой, хорошим психическим функционированием. Но задача работы с пограничниками, в принципе, как раз перейти и перевести его на этот уровень. И опять же, есть разные теории, разные представления по поводу того, может ли одна структура переходить в другую, либо нет. Кербберг, я не помню, кстати, что Кербберг считает, это, в общем-то, и не важно. Кто-то считает, что может пограничная структура, кто-то нет. По-моему, Кербберг считает, что может. Надо уточнить.
Не считает, что можно, конкретно вот этим занимается.
Поэтому... во всяком случае, точно какие-то элементы того, что есть у невротика, пограничник может себе взять. Более того, мы работаем с психотиками не на то, чтобы они поменяли структуру, а на то, чтобы они научились имитировать невротика. То есть, чтобы он просто, у него появились просто какие-то поведенческие навыки для того, чтобы снижать свою тревогу. И тут мы понимаем, что психоз, конечно, это то, что не меняется. Психотическая структура. Пограничник, он посередочке, поэтому он может и туда пойти, и туда пойти. И опять же, Бержере, который написал книгу «Психоаналитическая патопсихология», он считает, что есть только два, то есть невроз и психоз, а пограничник это не структура, это состояние. То есть оно и туда может, и сюда может. Да, и в этом смысле пограничник может сдвигаться в сторону невротической организации. А психотика мы можем просто обучать, имитировать нормального, и он, в общем-то, обучается через это. Адаптироваться, да. Вести себя как нормальный. Паническая атака. Паническая атака, это вам будут говорить про тревожно-фобические неврозы. Это пиковое переживание, которое характерно для тревожно-фобического состояния. Это не сюда. Значит, давайте еще раз подведем итог. Все ли мы сказали? Значит, защитные механизмы, слабость, сила, эго и так далее, и так далее. В принципе, наверное, да. Я вот думаю, смотрите, что нам сейчас дальше делать. Мы можем делать маленький перерывчик, минут 10, не больше. И потом я могу рассказать либо про диагностическое интервью, вот очень важное, структурное, которое как раз помогает понять эту структуру. Хотелось сделать упражнение, но упражнение, не знаю, если успеем, то может быть. Или, в принципе, вы после 10, ой, после группы можете остаться и сделать упражнение, в принципе. Ну, отлично. Тогда давайте мы можем до 9 позаниматься. Ну, короче, давай, сейчас делаем перерывчик, потом займемся теорией, а потом все, что останется, это упражнение. Я вам просто дам, чтобы вот можно было потренироваться. Хорошо? Давай, 10 минут тогда.